Иногда они передавали очередную ее историю на литературную обработку. Иисус явился девятилетнему Мануэлю Гонзалесу во время решительного сражения на Рио-Конкорсо и сказал, чтобы тот шел домой, потому что его мать беспокоится. «Я знаю, что это был Иисус», — рассказал нам храбрый мальчик, «потому что он был в точности такой, когда его картинка чудом появилась на моей коробке с бутербродами». Хотя по большей части National World Weekly оставлял ее в покое и тщательным образом помещал все ее сообщения в корзину для мусора. Мерчисону, Ван Хоуму и Анфорту не было до этого дела. Они знали одно. Где бы ни разразилась война, мисс Шарлах оказывалась там первой. Практически до того, как.
«Какие туда дается?» — вопрошали они, теряясь в догадках. «Как чтоб ее это ею дается?»
А их взгляды, встречаясь, безмолвно соглашались. Если бы она была машиной, это был бы Феррари. Эта женщина скорее походила на роль красавицы супруги продажного генералиссимуса из терпящей крах страны третьего мира.
И она здесь, среди нас. Повезло нам, ребята, а?
А мисс Шарлах молча улыбалась и заказывала всем еще по одной за счет National World Weekly. И смотрела, как из-за нее начинают не на шутку разворачиваться боевые действия. И улыбалась. Она оказалась права. Она создана для журналистики. Пусть даже так, но отдыхать нужно всем, и Кармен как раз устроила себе первый отпуск за 11 лет. Она отправилась на маленький остров в Средиземном море, получавший основной доход от туризма. Выбор ее был довольно странным, поскольку при взгляде на мисс Шарлах было ясно, что она может провести отпуск на любом острове размером меньше Австралии, только в том случае, если владелец этого острова ее личный друг. А если бы вы за месяц до этого сказали любому из туземцев, что надвигается война, он бы посмеялся над вами и попробовал бы всучить вам подставку для бутылки, сделанную из пальмового волокна, или картинку с видом на залив, выложенную из морских ракушек. Так было месяц назад. А вот как было теперь. Теперь раскол по религиозно-политическим соображениям, а именно частью какого из четырех миниатюрных государств на материке не является их остров, разделил страну на три враждующих группировки. Уничтожил статую Девы Марии на главной площади единственного города и покончил с туризмом. Мисс Шарлах сидела в баре отеля «Паломар дель Соль» за бокалом того, что здесь именовалось коктейлем. В углу усталый пианист перебирал клавиши, а официант в парике с начесом тянул в микрофон: «О, однажды жил на свете беленький бычок, очень грустный беленький бычок». В окно влетел человек с ножом в зубах, автоматом Калашникова в одной руке и гранатой в другой.
«Минем тюфской в генезация в вовень убивявеса фафей!»
Начал он и остановился. Он вынул нож изо рта и начал снова.
«Именем Тюркской организации освобождения объявляю этот отель нашей собственностью!»
Два последних туриста, оставшиеся на острове, мистер Томас Стрелфол с супругой, проживавшие по адресу 9 Элмс Пейнтон, Девоншир, они всегда придерживались того мнения, что самое лучшее в отпуске — это возможность не читать газет и не слушать новости, то есть полностью отрешаться от мира. Вследствие расстройства желудка у мистера Трайлфола и легкого солнечного удара, случившегося с миссис Трайлфол после первого дня на пляже, они вышли из номера первый раз за 10 дней. Два последних туриста, оставшихся на острове, нырнули под столик. Мисс Шарлах невозмутимо выудила вишенку-мараску из коктейля, поднесла к алым губам и слизнула ее с черешка так, что присутствующих мужчин бросила в холодный пот. Пианист встал, залез под крышку рояля и достал оттуда музейный пулемет.
«Этот отель уже захвачен греческой территориальной бригадой», — завопил он. «Один неверный шаг, и в тебе появится несколько лишних дырок».
В дверях показались новые действующие лица. Огромный чернобородый индивидуум с золотозубой ухмылкой и древней картечницей Гатлинга в руках. За его спиной виднелся отряд его соратников, столь же огромных, хотя и не столь же внушительно вооруженных.
Этот стратегически важный отель, годами служивший символом греко-турецких фашистских империалистов, разграблявших страну своим поганым туризмом, переходит в собственность итало-мальтийских борцов за свободу! — учтиво пробасил он. — Теперь мы вас всех прикончим.
— Чушь! — сказал пианист. — Тоже мне стратегически важный. Просто здесь лучше винный погреб.
— Он прав, Педро,
— сказал обладатель Калашникова.
— Именно поэтому он нашим и нужен. «Иль генерал Эрнесто де Монтойя вызвал меня и говорит, Фернандо, — говорит, — война кончится к субботе, парни захотят отметить это дело, будь так добр, дуй в Паломар дель Соль и захвати его как трофей».
Чернобородый побагровил.
«Он стратегически важный, Фернандо Кьянти. Я сделал большую карту острова, и этот отель точно посередине. Так что он чертовски дьявольски стратегически важный, можешь мне поверить».
«Как же?»
— парировал Фернандо.
«Ты еще скажи, что если из дома малыша Диего виден загнивающий капиталистический частный нудистский пляж, так это тоже стратегически важный объект».
Пианист залился глубоким румянцем.
«Наши заняли его сегодня утром», — признался он.
Наступила тишина. И в тишине раздалось громкое шуршание шелка. Кармен положила ногу на ногу. Кадык пианиста прыгнул вверх-вниз.
«Это очень стратегически важный объект», — выдавил он, стараясь не обращать внимания на женщину на высоком стуле у барной стойки. «То есть, если кто-нибудь решит высадить туда десант с подлодки, нужно занять место, откуда все видно».
И тишина.
«В любом случае, он стратегически важнее, чем этот отель», — выдавил пианист.
Педро зловеще кашлянул.
«Следующий, кто что-нибудь скажет, все равно что умрет».
Он ухмыльнулся и поднял ружье.
«Отлично. А теперь все к дальней стене».
Никто не двинулся с места. Они уже его не слушали. Они слушали, как кто-то тихо и невнятно бормочет что-то монотонно неразборчивое у входа в отель. По стройным рядам борцов за свободу внезапно пробежала некая рябь, несмотря на все их попытки не сходить с места. Через них непреклонно протискивалось все то же бормотание, начинавшее превращаться в более или менее разборчивые фразы.
«Господа, не обращайте на меня внимания, жаркий выдался денек, а? Три раза обошел весь остров, никак не мог найти адрес. Кто-то здесь считает, что улицы на домах писать не надо или что? Нет, нашел, конечно, четыре раза спрашивал, переспрашивал. Плюнул, пошел на почту. На почте уж точно знают, и то им пришлось мне план нарисовать, где уж он тут у меня».
С невозмутимостью щуки, заглянувшей в садок с форелью, из-за спин тяжело вооруженных мужчин появился человечек в очках. В руках он держал длинный, узкий, завернутый в оберточную бумагу пакет, перевязанный бечевкой. Единственной уступкой местным климатическим условиям в его облике были коричневые открытые сандалии. Однако теплые зеленые носки, выглядывавшие из них, демонстрировали глубокое врожденное недоверие к переменам погоды за рубежом. На голове его была форменная фуражка, на которой большими белыми буквами было написано «International Express». Он не был вооружен, но никто его не тронул. Никто даже не направил на него ружье. Они просто изумленно смотрели на него. Человечек огляделся, разглядывая живописную компанию, заглянул в свой блокнот, а потом подошел прямо к Кармен, все еще сидевшей у стойки.
— Вам посылка, мисс,
— сказал он. Кармен взяла ее и начала развязывать бечевку. Курьер из International Express сдержанно кашлянул и положил перед ней замусоленную книжку квитанций и желтую шариковую ручку, привязанную к книжке куском шпагата.
«Распишитесь, мисс, вот тут полное имя печатными буквами, а тут подпись».
«Да, конечно». Кармен поставила неразборчивую подпись, а потом печатными буквами вписала свое имя, которое оказалось намного короче, чем Кармен Шарлах. Куда короче. Человечек любезно поблагодарил ее и направился к выходу, бормоча по дороге, что «неплохое тут у вас местечко, господа».
«Всегда собирался сюда в отпуск приехать. Извините за беспокойство. Прошу прощения, сэр».
И он исчез из их жизни так же тихо, как и появился в ней. Кармен, наконец, развернула пакет. Борцы за свободу из задних рядов начали тихонько пробираться вперед, чтобы было лучше видно. В пакете был большой меч. Она осмотрела его. Это был очень простой меч. Длинный и острый. Судя по виду, его выковали очень давно. Но с тех пор ни разу не пускали в ход. В нем не было ничего декоративного или хотя бы внушительного. Не волшебный меч, не таинственное оружие, наделенное силой и могуществом. Это был меч, самым очевидным образом предназначенный для того, чтобы им рубили, резали, ранили, предпочтительно убивали, а если не выйдет, то наносили непоправимые увечья. При этом рассчитан он был на очень большое число жертв. Он был окружен неописуемой аурой угрозы и ненависти. Кармен сжала эфес искусно наманикюренными пальцами и подняла меч на уровень глаз. Лезвие ярко блеснуло. — Ну, что ж, — сказала она и поднялась со стула. — Наконец-то. Она допила коктейль, удобно пристроила лезвие на плече и оглядела плотный круг лиц, одинаково озадаченных независимо от политической ориентации. — Извините, ребята, мне пора бежать, — сказала она. — Жаль, что не могу остаться и познакомиться с вами поближе. Борцы за свободу внезапно поняли, что не хотят знакомиться с ней ближе. Она была прекрасна, но красотой лесного пожара. Восхитительное зрелище издали и, не дай бог, оказаться поблизости. И она подняла меч. И она улыбнулась, узкой, как нож, улыбкой. Все ружья в баре медленно, дрожа, нацелились на нее. В грудь, спину, голову Кармен Шарлах. Они со всех сторон окружили ее.
«Стоять!» — рявкнул Педро.
Остальные согласно кивнули. Кармен пожала плечами и пошла вперед. И пальцы на спусковых крючках сжались у всех сразу сами собой. Воздух наполнился свинцом и запахом пороха. Бокал в руке Кармен разлетелся вдребезги. Еще не разбитые зеркала взорвались дождем осколков. Часть потолка обрушилась на пол. А затем все кончилось. Кармен Шарлах медленно повернулась и посмотрела на тела, лежавшие вокруг, так, словно она не имела ни малейшего понятия, откуда они взялись. Она слизнула каплю крови, чужой крови, с тыльной стороны ладони алым кошачьим язычком и улыбнулась. И вышла из бара. И ее каблучки стучали по мостовой, как отзвук далекого барабанного боя. Супруги Трелфол вылезли из-под стола и осмотрелись.
«Этого бы не случилось, если бы мы, как обычно, поехали бы в Терремолинос», —
жалобно сказала миссис Трелфол.
«Иностранцы», — вздохнул мистер Трелфол. «Они просто абсолютно не похожи на нас, Патриция».
«Значит, решено. В следующем году мы едем в Брайтон»,
— заявила миссис Трелфол, что доказывает, что смысл произошедшего остался ей абсолютно непонятен. Смысл в том, что следующего года не будет. Да что там, шансы на то, что будет следующая неделя, устремились к нулю.